Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Идемте дальше. Следующая истина, на которой мы должны твердо стоять, непоколебимо, это усыновление. Кстати, все эти подтемы, которые мы с вами рассматриваем, или истины, имеющие важное значение для нас, это следствие крещения Духом Святым. Вот основная база, которая убеждает нас, что мы крещены Духом Святым. Не знамения, явления, чудеса, языки и прочее, а вот оно. Вот познание этих истин, то есть познание именно Бога в этих истинах, которые Он проявляет их к нам. Вот оно средство, утверждающее нас в Нем, что мы крещены в Нем, погружены в Нем. Можно ли поставить знак равенства между языком и печатью Бога? Ничего общего нет. И теперь можно ли сопоставить осознание своего усыновления, которое сейчас будем смотреть, с пророчеством? Каким бы ты ни был даром, да ничего общего нет. Или я сын отца, да? Или, извините, я прохожий, тот человек, который мне дал, пусть даже и 100 тысяч долларов. А у него миллиарды. А он царь вселенной. Улавливайте мысли. Опять, где подделка сатанинская? Или мое сознание и понимание, что я наследник, я его сын, я его дочь. Или он мне подкинул даже и 100 тысяч, пусть даже миллион. Но я не его. А? Разные вещи. Поэтому тема усыновления очень важная, которую мы должны сейчас пройти с вами и еще раз понять и увидеть, откуда мы отталкиваемся, на чем мы и стоим для дальнейшего нашего духовного роста. Это осознание, что я сын, потому что сын должен родиться, дочь должна родиться, да? И после этого расти. Не может расти то, что не родилось. Оно не может расти. Только ему нужно появиться, родиться, воскреснуть, а потом что? И рос. На основании чего? Его рождения и усыновления. Усыновленный в самой лучшей семье, в самом лучшем доме, сам при самых лучших условиях, что и растет лучшим образом. Выброшенное под забор, даже и самое здоровое, и крупное, через время умрет. Подберут, останется хилым, если это чужие руки и чужая опека. Улавливаете? Вот эти сравнения имеют значение для тебя и для меня. Насколько я осознаю себя усыновленным. Когда говорим о библейском усыновлении, в сознании возникает ассоциация о возвращении детей в семью Небесного Отца. В Библии есть одна хорошая притча, которая отражает разрыв с Богом Отцом и возвращение к Нему, как усыновление. Это притча о блудном сыне, хотя фактически в ней говорится о двух сыновьях. Оба сына, старший и младший, олицетворяют человечество, ушедшее от Бога. Несмотря на то, что в притче от отца уходит только младший. В родном доме, когда братья были вместе, они находились в одном положении. Оба не ценили то, что имели. Мало кто говорит, кстати, о старшем сыне. Давайте немножко и это коснемся. Все, чем они пользовались, все, что их окружало, они воспринимали как общее или не как общее. Как это понимал, например, отец? «Все мое, твое». И как это фактически было на самом деле, то есть его сердце было свободно. Они воспринимали как отцовского, от которого им положена каждому своя доля. В словах старшего брата: «Вот я служил тебе», это то же самое разграничение, которое практически осуществил младший сын. Первый просто сказал: «Дай мне следующую часть имения», да? А второй сказал: «Я служил тебе». Так что оба они онтологически присутствовали, но в духе, в сердце они были полностью в разрыве, к сожалению. Они не были одно с отцом, не были привязаны к нему узами любви. Они не были привязаны узами любви. Имеется в виду не чувство, а глубокое сознание родственности. Не просто поплакал, а сознание родственности, что мы одно. Где-то когда-то между сыновьями и отцом образовалась трещина, которая впоследствии стала пропастью. Им обоим нужен был не отец, а отцово. То, что сегодня, опять-таки, как и у пятидесятников. Не отец важный, а дар важен. Главное посмеяться, торонтонское благословение. Почувствовать, пережить. Вот что мне надо. Вот для чего я ищу, иду к отцу в кавычках. Хотя не к отцу небесному, другой отец им дает. Им не нужен отец. Их не интересует отец. Их интересует отцово. Разница между ними была только в том, что один получил свою долю через бунт, а другой остался ожидать ее получения законным путем. То, что старший брат в своем отношении к отцу был ничем не лучше младшего, подтверждает его ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Все действовал чинно, точно. Его слова раскрыли его сущность. Вы могли бы сказать своему отцу, что вы ему служите? Вот просто на миг, а может быть, кто-то и допускал такую ошибку. Стоит покаяться. Если когда-то вы сказали своей маме, что «вот я тебе столько сделал, а ты неблагодарная». Или отцу: «Да вот я ж такой послушный, а ты неблагодарный». Этим сам, то есть я тебе служу. Как только допускается такая мысль, это уже разрыв. Это уже не одно. Это уже не одно целое. Поэтому заявлять тоже Богу: «Господи, ты видишь, что я служу тебе верою и правдой, ну неужели ты не можешь мне дать язычка, в конце концов, да? Простите». Это уже не сыновство. Это уже не тот подход. Поэтому и сатана посылает им этого языка. Потому что они просят своего. Они не просят отца, они просят своего. Они не ищут отца. Это первый скользкий, тонкий путь, на который они взлетают или попадают и скользят до проруби. А потом бульк, и на этом все закончилось. Вот вам нарушение библейских не просто доктрин, а истин, которые являются несущим в храме Божьем, как церковь, и в храме как личность, где присутствует Дух Святой, то есть твой храм. Живя и работая в доме отца, сын слугой, ли своим родителям является или частью одного целого семьи. То есть, в конечном итоге, заявления такие, они говорят о том, кто ты есть. Ты есть сын или слуга. Если говоришь «служил тебе», значит, ты слуга. Все ясно. Ты сам придаешь себе определение. Вы могли бы сказать своему отцу, извините, положение сына зависит от того, как он сам себя воспринимает. Сегодня вечером будем пытаться говорить о восприятии, вера и восприятие. Как ты воспринимаешь себя в глазах Бога? От этого зависит твой духовный рост, успех, посвящение и успешное или неуспешное служение. Умственно отсталый ребенок, рожденный в семье богатого отца, где есть все деньги, дом, машина, радуется тому, что у него есть то, что есть у отца? Нет, он этого не сознает, не понимает. Поэтому многие христиане духовно-умственно отсталые, они не понимают, что имеют в отце. И поэтому они довольствуются побрякушками. Дай ему только побрякушку и все. А больше остальное его не интересует. То, что у него от отца, он не может воспринять. Он не может осознать. Не может радоваться, потому что он не понимает, что у него есть. Богатство отца не интересует, потому что он его не может воспринять. Ему просто дай побрякушку. Болезнь Дауна, знаешь, что это такое. Всю жизнь побрякушкой будет играться. Вот это состояние духовного младенчества, которое когда, чуть дальше уже будем говорить, что те, которые оказались на уровне духовного младенца, они могут всю жизнь играться побрякушками. Павел говорит в послании к Коринфянам, вы младенцы, вы не способны рассуждать, думать о богатстве, которое вы имеете в Боге. Вы все еще за побрякушки. Фактически, он его не имеет своими, не ценит его и не получает от этого радости и удовлетворения. Несмотря на то, что все отцовское принадлежало ему, старший сын воспринимал как своего только полагающую ему долю. Остальное его не радовало. Причем видел он ее только как свою, в которой не будет иметь участия никто, даже и отец. Он никогда не смог бы сказать отцу: «Все мое – твое». Его позиция была: «Все мое – мое. Я пасу стадо, но оно твое стадо. Я смотрелся в одного козленка, но ты мне его не дал. Из твоего я ничего не взял. Хотя от моего я ожидал, но ты мне ничего не дал. Это твое стадо было. Улавливайте». Да, Господи, я все сделал, но это Твое, но не мое. Он безупречно служил отцу, но служил только для того, чтобы получить свое. Его слова «Ты никогда не дал мне и козленка» подтверждают его внутреннее неудовлетворение. Он не делал свою работу с интересом и радостью, а отрабатывал, дожидаясь своего. Это была мука, долго скрываемая горечь при вспышке гнева, вызванная пиром по поводу возвращения младшего брата, выплюнулась наружу. Все его естество – бульк сына. Младший сын не захотел жить в условиях, которые своим трудом и мучениями создал ему отец. Он считал, что достоин большего, может сделать для себя больше, может подняться на более высокий уровень, чем его отец. С той частью наследства, которое он получил от отца, он сможет развиться и достичь того, чего не достиг отец. Он пустил богатство в оборот, оно принесет его... Он мечтал о том, что пустит богатство в оборот, что оно принесет ему большее богатство... И его способность, и ум, и деловые качества сделать все это возможным и реальным. Но так как богатство, которое ему досталось, не было заработано его трудом, он не давал ему правильной оценки и относился к нему, естественно, своим образом, как путь расточительства. И за дня в день он использовал его для удовольствия, а разумное использование таящей самой тающей части, оставалось в планах на завтра. И он пришел в себя, когда потерял все. Отделенные от Бога потомки Адама точно так же относятся к тому, что дается им Богом при рождении. К своей жизни и к своему времени все то, что мы имеем, и все, что Бог сказал, что делаете? Обрабатывайте, да? Пользуйте и господствуйте. А что мы имеем сегодня? Экономический кризис, один, второй, третий, четвертый, эпидемии, голод. Когда мы ехали с Даниилом, и начали мы рассуждать именно о всем том, что Бог заложил в залежах, в недрах земли. Столько энергии, столько богатства. А заговорили мы об этом, потому что, приезжая в Румынию, увидели нефтяные такие насосы, которые качают. И говорит, у них есть? Да, говорю, есть. Но, говорю, при всем том положении, что у них есть своя нефть, все равно цены держат европейские. И их же народ, их дети, платят за эту нефть европейским стандартам. Как и на Украине. А что, у вас есть нефть? У вас есть нефть? Серьезно? И понимаете, почему я это поднимаю, этот вопрос? Ну ладно, у вас хотя бы, например, скажем, ну, другие за границей не могут приехать, заправляться. Ладно, там в Румынии есть опасность, что там, допустим, болгары будут заезжать. Там, к примеру, да, у нас своей нефти нету. Ну, а вам-то, у вас там такие мытницы стоят везде, повсюду, да? А там глаза такие смотрят на всех и на все. Так что не пропустишь же. А, да, это и кризис ума. Но это не только на Украине, это везде. Это везде. И вы знаете, к чему я веду этот разговор? Что придет время, когда Бог будет судить весь мир. Он покажет и раскроет, сколько же залежей было, сколько богатства, сколько энергоресурсов, так что не надо было никакие атомные бомбы строить здесь, возле Киева. Ну, имею в виду Чернобыль. Не надо было вообще всем этим заниматься. Бог все усмотрел. Так, чтобы самый дешевый уголь, самое дешевое электричество, все, что было самое дешевое, и чтобы оно доходило до Камчатки, чтобы оно пользовалось всеми. И плюс того еще, такая богатая земля, как на Украине, могла бы прокормить, опять-таки, и Африку, и везде, где там этого не достает. То есть, если бы действительно люди пользовались этими ресурсами, и был правильный товарообмен, да, не играя в наживу, а действительно даря друг другу, как брат брату. Сегодня не было бы голодающих, и земля способна была бы прокормить. И не верьте этим обманщикам, которые говорят, что вот не способна прокормить. Это ложь, как очередная ложь с этим глобальным потеплением. Это ложь, и Бог смеется, и этой зимой посмеялся над ними, накрыл их там снегом, да, европейских тоже стран накрыл снегом. Вот. Это скоро он накроет и Африку. Накроет, чтобы просто посмеяться. Один из псалмов так написано, что Бог смеется над человеческими этими не просто умствованием, но желание противопоставить себя Богу и поставить свой палец и чертить карту. Ну ладно, карту политическую ты еще можешь что-то менять, и то Бог допускает по причине, опять-таки, греха, который вы делаете, как наказание. Но трогать природу, сколько где ни ткнет пальцем, все обращается нам в голову, на нашу голову, сыплется. Вот этот элемент, просто хочу сказать, что Бог дал нам землю рукам человеческим. Землю Он дал, что сынам человеческим, написано. Дал. Она реальность. И потом будет суд. Он будет судить весь мир, всех правителей, всего времени, как ты распоряжался тем, что я тебе дал. То, что фактически оно мое, ну вот я тебе отдал. Что сделал? Расточил, разбил, разрушил. И если говорить немножко чисто из позиции эсхатологии, то мое личное видение в отношении тысячелетнего царства, оно не только как царство, как некоторые богословы заявляют, что это вот это царство Божие, которое в этой схеме, так и вы ее не показали. Да, Влад? Не хочешь новую вот самую презентацию показать? Владимир, ты здесь? Ну, слава Богу. Телом и духом, или духом и телом, а душой нет. Мое мнение маленькое, только скобку открою, потому что это немножко по теме, это будет полезно, что не только, как некоторые богословы, что тысячелетнее царство, вот оно. То есть присутствие царства Божия в верующих людей, это и есть тысячелетнее царство. Такое толкование. Для меня, я думаю, что по Писанию, вот, опять-таки, придерживаясь Писания, я думаю, не знаю, как вы думаете, может быть, вам давали различные мнения, а может быть, стоите на этом мнении, что все-таки Христос придет вместе с церковью здесь на земле. Та церковь, которая будет взята, это вы, это я. Те, которые сейчас управляют правильно теми дарами, которые Он дал нам, о которых мы будем говорить. Будем служить Ему не просто верой, правдой Ему, да, но как часть Его, как дочери и сыновья Его, потому что все его уже мое, улавливайте мысль. Все, что принадлежит отцу, принадлежит уже мне. Нет во всем этом мое и его, улавливайте мысль, уже такого нету. И потому я делаю не с позицией, что я скопаю только часть огорода, а другую, пусть брат думает. Так было в детстве, да, кто-то помнит. Я сделаю только часть своей работы, а другой пусть тот думает, вот это мое. А я готов делать все, что по силе и все, что возможно, потому что все то, что у отца, оно мое. Вот как нужно мыслить о посвящении, друзья. Тогда уже не будет тех, а че опять я? И как в фильме, да? А че опять Федь, да? Че это опять Федь? И смотри, только на мне хотят и проехаться. А такое уже в баптистами есть довольно-таки немало. Попробуй организовать сейчас работу. Смотришь раз, два, и не услышал, не заметил, прошел мимо, ну, оставим эти детали. Так вот, человек, проснувшись, осознавший, воскресший, став частью того небесного царства, он совершенно по-другому смотрит. И вот о тех, которые Христос сказал, хорошо и верный раб, который не разграничился, но все то, что ты делал не как для себя, а делал как для нас обоих. То есть ты принял вот это мое, ты так работал, что все то, что я тебе дал, оно было как твое. И потому отношение твое было совершенно различное. А тот, который спрятал, что сказал, вот тебе твое, держи, бросил ему в ноги. Это твое, оно не мое, и потому не буду я работать, утруждать себя. И он тогда сказал, что лукавый ты и неверный раб. Иди сюда, я тебе дам сейчас, ты у меня получишь. А другим, которые дали в оборот, да, он сказал, хорошо, верный раб, в малом ты был верен, над многим ты поставишься, потому что все мое, твое было и будет. Возьми в управление 10 городов. Слова 10 городов, они буквальные. И не надо философствовать. Я более чем уверен, что тысячелетнее царство, это будет период царствования церкви вместе со Христом здесь на земле, когда будет связан дракон, когда зверь и лжепророк будут уже в бездну сброшены, земля и все народы отдохнут. И осуществится Божий план и программа, которая была изначально в Эдеме, когда он сказал, умножайтесь, властвуйте, командуйте и управляйте. И церковь, которая преображена, церковь, которая работает сегодня в направлении преображения этого мира и влияния на него положительно через благовестие, эта церковь будет знать, как повлиять на весь мир, чтобы восстановить настоящее тысячелетнее царство Христа здесь на земле, где действительно будет мир и покой, где действительно волк и ягненок будут пастись вместе. Потому что не будет агрессии. Бог не может упустить, чтобы кто-то нарушил его план, его программу. Он не может забыть об этом. Он не может не доказать всему миру, что в начале, что он запланировал, он его осуществит до конца. Пусть даже человек провалился, но в конечном итоге он постигнет цели. Аминь на это. Все остальное – философия. А же хотим все знать. Нет, невозрожденное было сказано. Церковь будет управлять. Церковь будет управлять той остатком народа, который останется здесь. И этот остаток народа, который будет в чудесных условиях управляться и будет иметь все в достатке, этот же народ через тысячи лет, они восстанут, опять через обольщение дракона. Точка по эсхатологии. Слава Богу! Итак, Младший сын не захотел жить в условиях, которые своим трудом и мучением создал ему отец. Он считал, что достоин большего. Мы рассуждали об этом, да? Что действительно в лице человечества, всего падшего, мы имеем, что вот этого младшего сына, который расточал. Сегодня мы должны задать вопрос, не попадаем ли мы часто именно на этот же путь и расточаем свое время, расточаем свои ресурсы, энергетические, имею в виду физические или психофизические, на всякую суету и на всякую глупость. И вместо того, чтобы сосредоточиться на расширении его царства, мы занимаемся всем, что хочешь, только не то, что надо, и то, что ожидает от нас Отец. Пусть это тоже будет точкой для нашего глубокого рассуждения, размышления о наших взаимоотношениях с Отцом Небесным. Многие расточают всю свою жизнь, как хотят, и даже если и понимают, что надо остановиться и пересмотреть свое поведение, оставляют это на завтра. Дьявол закрывает им глаза на реальность и рисует миражи, пока не доведет, или миражи, пока не доведет до такого состояния, что они уже не могут кормиться и надеждой. Для них все кончается. Когда младший сын ушел из дома, он потерял сыновство. Когда он вернулся, отец подчеркнул, этот сын был мертв. Мой сын был мертв. После раскаяния и получения прощения сын ожил и нашелся, то есть вновь был признан сыном, усыновлен. Отец дал ему одежду и обувь, а после того, как одел на его руку перстень, сын стал полноправной личностью в доме отца. Перстень – знак любви, признания и запечатления, означал усыновление. Отец узаконил сына в глазах всех домашних и слуг. Он сделал это торжественно, подняв авторитет сына, чтобы никто впоследствии не мог упрекнуть его за его прошлое. Перстень на руках сына – это знак того, что никто не имеет права посягнуть, упрекнуть и еще что-то сказать. Более того, чтобы имели страх перед ним, потому что он сын. Не мы должны бояться демонов, а они боятся нас. Вот это нужно осознать, усвоить, положить перстень на свою руку и помнить, кто ты есть в глазах Божьих. От того, каким видишь себя в глазах Божьих, таким будет тебя видеть дьявол. Слышите меня, да? Только на основании того, каким ты видишь себя в глазах Божьих, таким будет тебя видеть сатана. Он четко рассчитает тебя очень быстро, он сканирует твои мысли, твой страх и все прочее. Твои переживания он видит. И на основании этого он наносит удар. Но если видит то, что говорит Писание, твердую верою противостаньте ему. Верою во что? Просто не во что, что я баптист? Нет. Твердую верою, что я сын. Твердую верою, что я дочь. Это тут же раз и разворачивать его. Да. Сканирует в плане того, что видит, я имею в виду, что полностью вычисляет. Он видит страх, подобно как животное, например, собака, не на всех кидается и лает. Особо разъяренно, особо героически кидается на тех, от кого исходит запах адреналинчика, который поднялся от страха. Они так, все, поняли, это моя жертва, ой, бы разорвал ее, тем более никакое сопротивление оттуда я не получу.
Библиотека Церкви Храм Спасения располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.